Ну что ж, добрый день, очень рад всех видеть. Смуглые лица особенно смешны в этом зале. Наверное, с отпуска вернулись. Аншлаг, да? Дай-таки Бог так каждое воскресенье. И внизу, да, я про вниз и говорю. Юра очень интересно сказал, что со следующей среды мы начинаем молиться. Похоже, пастор 3 месяца не молился. Мы, в отличие от него, будем продолжать это делать. Вот. Ну, мы не против, чтобы он начал. 4 года назад трагическая новость в одночасье облетела весь мир. Умер гуру яблочной индустрии Стив Джобс. Человек, который думал иначе. Да, прошло уже 4 года. Новость эта не была необычной, потому что Джобс долго и тяжело болел. Но новость эта вдруг заполнила собой информационное пространство всех порталов, сайтов, новостных лент, отодвинув извержение вулканов, цунами, громкие судебные разборки в Восточной Европе, всевозможные катаклизмы в Северной Африке. Цивилизованный мир оказался шокированным. Как же так? Разве волшебники умирают? Разве волшебники не бессмертны? В сумках по-прежнему остались ноутбуки, в руках остались гаджеты, плееры в карманах, а его нет. Все это осталось, а его нет. Его жизнь многие воспринимали как некий факт, который будет продолжаться всегда, будет продолжаться вечно. Но его нет. Напомню то, что вы, может быть, хорошо знаете, что свой первый Apple Джобс собрал в амбаре, в гараже своих приемных родителей. Через какое-то время сделал предложение, от которого нельзя было отказаться рыночному маркетологу рыночного супергиганта Pepsi. Вот это знаменитое «Пойдете с нами менять мир» или «Вы будете до конца жизни торговать газировкой». Изменить мир. Вот что было амбицией Стива. Он хотел, чтобы мир после его жизни не оставался прежним. И для нового поколения, ну, сегодня тоже само собой разумеющимся, правда, что-то закачать музыку на iPod, полистать окна в iPad, выложить себя в Instagram, да, мальчики, девочки? Скромничают сейчас просто. Черкануть пару строчек в iPhone. И все вокруг как-то друг с другом стали постоянно связаны. Все в контакте, все в теме. Да, все на связи, все в сети, благодаря игрушкам от доброго дядюшки Джобса. Мир изменился. Впрочем, мир то и делает, что меняется. Чем больше он меняется, тем больше он все тот же. Однако мало кто из почитателей гения Джобса обратил внимание на сказанное им 19 лет назад. Проблема в том, что я стал старше. Стив говорил это, когда ему был 41. Проблема в том, что когда я стал старше, я понял, что технологические новинки не способны действительно изменить мир. Извините, но это правда. Это понимание приходит с появлением детей. Ты рождаешься, стареешь, потом умираешь. И так происходит уже очень много лет. И ничто это не изменит. Может быть, кто-то не услышал. Может быть, кто-то не понял. Но Стив, поставивший большую часть мира на колени, признал свое поражение. Мир изменить не удалось. И 12 веками ранее пессимист-экклезиаст изрек, что никакие достижения под солнцем не значимы, ибо они не могут заменить главного. Может быть, бы если Стив читал «Экклезиаст», он знал бы об этом. И так выходит, что человеку нужно всего лишь одно, что-то главное. И об этом наш сегодняшний текст. Давайте посмотрим. Лука, 10 глава. По пути в Иерусалим Иисус с учениками пришли в одно селение. Это было Вифания. Там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. У нее была сестра, которую звали Мария. Мария сидела у ног Иисуса и слушала, что он говорил. Марфа же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Иисусу и сказала: «Господи, тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю работу на меня одну? Ну скажи ей, чтобы она помогла мне». «Марфа, Марфа, ты тревожишься и заботишься о многом. А нужно ведь только одно. Мария выбрала лучшее, и у нее это не отнимется. Знаете, когда я перечитываю вот эту вот строчку «а нужно только одно», я в это никак не могу поверить. Вот как вы? Потому что вот очень вызывающе звучит в эпоху потребления и глобального промывания мозгов. Кто-то из вас обходится чем-то одним? Ну, не знаю, объясните это женщине, у которой от 20 пар обуви в доме, что ей нужно только одна. Ну, бог с ним, три. Ну, четыре сезона. Девушки, давайте честно проголосуем. У кого больше 5 пар обуви дома? Да все поднимайте, ладно, что вы. Это я уж так поиграл в демократию. Скажите-то ребенку, что ему нужно только одно. Скажите ему, когда он не удовлетворен уже вчерашней игрушкой, ему сегодня нужна новая. Старое надоело. Скажите это подростку, который бредит какими-нибудь Apple Watch, да? Скажите это, ну, бесконечно. Марфа и Мария. Гостеприимный их дом всегда был открыт для Иисуса, и Господь там проводил время, и именно в этом доме он провел свою последнюю неделю земной жизни. Это очень важный момент. И вот Лука, как хороший литератор, хотя врачом был, но тем не менее, одним таким очень бытовым, микроэпизодом рисует нам два характера, две природы, две противоположности. И мы, христиане, как-то очень редко уделяем внимание темпераменту людей, потому что мы думаем, что у нас там один Господь, одна вера, поэтому мы все овцы одного стада, и все друг на друга должны быть похожи как клоны. А нет! Жизнь рисует совершенно другие перспективы, и схожести у нас действительно не так сильно-таки и много. И нам приходится считаться с многообразием индивидуальностей. И в этой истории мы привыкли делить все на черное и белое. Такова вот природа наша. Нам нужно найти, кто виноват, кто прав, кто духовный, кто бездуховный. А здесь этого нет. Здесь нет духовных и бездуховных. Здесь нет правых, нет виноватых. Здесь есть две противоположности, есть два характера, здесь есть две природы, две индивидуальности, два отношения. Кто такая Марфа? Давайте короткий такой портрет, психологический портрет Марфы. Ну, это такая, наверное, вот древнепалестинская бизнес-вумен, потому что у нее все кипит, и мне кажется, она может одновременно делать очень много дел, ну, кроме того, чтобы сидеть у ног Иисуса и слушать его. Она деятельна, она активна, она экстравертивна, неносно оценить ситуацию, поставить задачу, привлечь к ее мнению тех, кто, по ее мнению, от безделья, а Мария, по ее мнению, от безделья. И она хочет делегировать часть своих обязанностей сестре Марии. Наверное, неоднократно это делала, и неоднократно ей это удавалось. А в этот раз что-то сорвалось, и она закипает. Она немножко или немножко напряжена. Потому что Марии в этот момент созерцает. Мария как будто бы сидит у камина, даже не жарит сосиски, она просто сидит, внимает словам учителя. Она интровертивна, она спокойна. Она нетороплива, она находит удовольствие в том, чтобы слушать, а не говорить, внимать, а не командовать, следовать, а не вести. И, конечно, так было всегда. Деятельному человеку трудно понять того, кто спокойно сидит и размышляет. Вот я особенно сочувствую семьям, где муж, например, вот такой вот, да, а жена вот такая, или наоборот. Потому что до конца жизни им нужно будет понимать друг друга. Вот чего ты сидишь, а чего ты суетишься? Так я суечусь, потому что ты сидишь, а я сижу, потому что ты суетишься. И знаете, вот этот вот взрыв, он будет продолжаться, ну, долго, до тех пор, пока, может быть, люди не примут друг друга такие, какие они есть. Потому что по вот убеждению Марфы, это пустая трата времени. Человек спокойный, склонный к созерцанию, тоже мы не будем его каким-то образом идеализировать, он чаще всего смотрит свысока на тех, кто суетится. Потому что, знаете, например, в южных, в юго-восточной, вот там Азии, вот вообще южные народы, это люди, у которых много солнца, и которые вообще не торопятся никуда. Потому что жизнь длинная, и все успеем. И знаете, когда очень сильно припечет, вообще что-то делать очень трудно, жарко. Вот, и мне кажется, такой склад вот характера, такой вот южный, и они немножко могут свысока смотреть на тех, кто постоянно чем-то вот суетится, занят, делает проекты, записи в студию, треки, вот это вот, вот тут. Ну, кому это надо? Ну, кому-то это надо. Бог не сотворил всех одинаковыми. Может быть, это звучит довольно уже просто и понятно, но тем не менее, это один из моментов, который я хотел бы отметить вот в этом тексте. Еще раз напомню себе и вам. Богу нужны и Марии, и Марфы. Я бы очень хотел, чтобы мы избежали вот этой ошибки. А я хочу быть вот Марией, потому что Иисус Марию поощрил, а я вот за Иисуса. И я не буду Марфой. Я думаю, что ни один мужчина не согласится, чтобы его женщина была только Марией. Потому что сегодня вечером хочется покушать. Я не хочу, чтобы сестры неправильно меня сегодня поняли, услышали, сказали, вот сегодня там пастор проповедовал, поэтому сегодня я в позе лотоса, да, буду читать Библию, а ты там, милый, как-нибудь там по полкам пошуруди, там что-нибудь получится у тебя. Богу нужны и Мария, и Марфа. Неплохо было бы разобраться, если вот самим собой, кто я есть. Есть уникальные люди, которые умеют в себе это сочетать, но чаще всего мы более склонны относить себя либо туда, либо туда. А как-то раз я слышал такую молитву, послушайте, потрясающе. «О Господь всех горшков и кастрюль!» Вообще начало, да, очень многообещающее. «Коль мне не суждено быть святым, творя удивительное, или рассуждать далеко за полночь о том, как ты велик, мечтать в сумерках или искать доступ во врата небесные, то сделай меня святым в приготовлении пищи и мытье посуды». Лен, ты так понимающе качаешь головой, вот это учество я, да? Кстати, один монах всю жизнь прочистил рыбу на монастырской кухне, я как-то вам о нем рассказывал, и как раз обрел известность тем, что написал единственную за свою жизнь такую кухонную книгу о непрестанной молитве, которая стала духовным справочником для множества верующих людей во всем мире. Представляете, вот человек, да, время даром не тратил, то он чистил рыбу, и казалось бы, ну что может быть скучнее, банальнее, тривиальнее всего этого. Он действительно на монастырской кухне постоянно занимался приготовкой пищи, вот этой чисткой рыбы. И написал книгу по благочестию. Это к тому, что если вы думаете, что ваша профессия, ваша занятость, вот там, ну, там, постоянно заботиться там, о детях, вот больше, наверное, к сестрам, да, к женщинам, а мужу постоянно это постирать, это приготовить, я больше ни на что не способна, отнюдь. Может быть, через какое-то время или к концу жизни, я не знаю когда, вы выстрелите вот такой вот книгой, по которой в дальнейшем будет учиться вся парадигма взаимоотношения с Богом во время стирки, например, вот. Как познать Христа во время приготовления пищи. Итак, я бы не стал превозносить одних и уничижать других. Мы об этом уже сказали, что Богу нужны и Мария, и Марфа. Однако, было бы странно, если бы мы не обратили внимание на вторую вещь, на которую обращает внимание сам Христос. Ведь с самого начала, посмотрите, Лука, он подчеркивает очень явно мотив Марии. Она села у ног Иисуса. У вас нет никакой мысли вот дальше? Вот, если вспомнить культуру, древнепалестинскую, кто, вот сесть у ног кого-то, у ног раввина, это означает что? Что ты хочешь быть учеником этого человека, да? А вот как по поводу женщина и ученик? Сегодня это все вот в порядке вещей, мы сегодня знаем. Сегодня мужчину от женщины вообще отличить, я все время задумываюсь, вот где, как вот, думаю, какой-то пример привести. Я понимаю, что очень трудно, вот как-то я один раз только сказал, что если только мужчину на каблуках можно встретить, вот так можно еще улыбнуться, а все остальное, по-моему, уже становится так это, унисекс такой, все в порядке вещей. Действительно, это так. И мало из нас, кто читает этот текст, обращает внимание вот на то, что Мария ведет себя очень скандальным образом. Она ведет себя, как будто бы мужчина. Во-первых, в восточных домах и сегодня в народах восточных дома делились на какое пространство? На мужское и женское. Точно. Мужчины и женщины пересекались во дворе, где играли дети, и делили супружескую спальню. Во всем остальном они были раздельны. Мария пересекла незримую границу. Не только пространственную границу, но и социальную границу. И ее поведение довольно вызывающее. Она села у ног раввина, а, как говорят евреи, у ног раввина могли сидеть лишь только те, кто хотел впоследствии стать раввином. Мария, на что ты замахиваешься? Ты хочешь стать учителем? Ты хочешь учить мужчин, может быть? Ты, может быть, хочешь стать проповедником Божьего Царства? Ты кем себя возомнила? А Иисус ее одобряет. Вот в этом действии Иисус ее одобряет. Но Иисус часто вообще рушит, да, нашу черепную коробку, эти штампы всевозможные, привычные, поднимает женщину в ее же глазах. Таким образом, Марфу напрягает не только пассивность сестры, но и то, что Мария ведет себя неподобающим образом. Только вот бессовестная женщина может вести себя так. И греческий текст позволяет понять, что Марфа, кстати, она не просто человек кухни. Она тоже была бы не прочь послушать, что собирался сказать Иисус. Но у нее в доме гость, а есть правило восточного гостеприимства, правда? Гость должен быть накормлен. Лучше всего пловом. Правильно? И вот здесь мы, пожалуй, подходим к главному. Подумайте, неужели Христос, сын своего народа, не понимал еврейской культуры? Ведь несколькими текстами ранее он сам упрекал Симона, фарисея, к которому он пришел в гости, и тот не проявил элементарных знаков уважения. Помните? Мы как-то говорили об этом. Он там ни в ноги не умыл, там, ни целования вот этого приветственного не дал. И Иисус упрекнул его за это. Что тогда происходит здесь? Почему здесь он так мягко упрекает Марфу за то, что та проявляет вот это уважение, гостеприимство и прочее, прочее. Посмотрите в текст. «Марфа, Марфа, ты заботишься и хлопочешь о многом». Может быть, вот здесь собака зарыта. «Чтобы всего было много». И нам, как людям, ну, как минимум наполовину восточным, это понятно, да? Потому что мы вспоминаем Новый год, и все становится на свои места. Мы знаем, что Новый год — это не только ночь 31 на 1, это ночь 31 на 10 января, верно? И поэтому хотя бы вот, ну, а в ближайшей перспективе, там ночь 8, там сколько, 10 часов, должно быть, ну как, ну, если я нормальная хозяйка, да, думает женщина, ну хотя бы от 3 до 5 салатов, легкая нарезочка, пару гарниров, мясца, напитков для взрослых и для детей. Что там еще у нас бывает? Не, десерт — это смертельный в голову уже. Это уже как бы когда в 7.30, в 7.45, а чай пить будем? И вот люди, которые уже на последнюю застегнулись дырочку, расстегивают ее и говорят: конечно, какой вопрос. Это ж чай. Восток. Да. Я знаю одну пару, которая сделала служение гостеприимства центральным в своей жизни. Они ежедневно, когда жили в Москве, принимали по десятку человек у себя дома. Почти ежедневно. Один за другим, один за другим. Знаете, я смотрел на них и думаю: мне слабо. И многим из нас, я думаю, это было бы слабо. Но при всем при этом, все-таки кое-что мы можем сделать. Пусть не каждый день, пусть не по десятку человек, но хотя бы на пару часов мы можем практиковать гостеприимство в неделю для того, чтобы принять в своем доме сестер и братьев для домашней группы. Сейчас снова у нас, да, откроется сезон или продолжится с сентября после каникул летних служение в домашних группах, где мы помогаем друг другу, заботимся друг о друге, молимся друг о друге, общаемся друг с другом. Ведь это и есть община. Это и есть тело. Это очень важный момент в жизни нашей общины. Поэтому это вызов для нас. Иногда мы делаем свое гостеприимство очень сложно, может быть, поэтому так его редко и практикуем. Я помню, как одна хозяйка сбилась с ног, искренне желая, чтобы каждому было удобно. И вот мой друг потряс нас всех, обратившись к ней: «Елена, я не хочу кофе. Лена, я не хочу чая. Мне не нужен пирожок, и, пожалуйста, не надо мне салфеток. Не могли бы вы просто посидеть с нами и пообщаться?» Иногда гостеприимство – это очень легко. В этом сущность гостеприимства. Я просто пришел повидаться. Не посидите ли вы с нами и не поговорите? А вот Марфа существенно перебрала, похоже, переусердствовала в своем старании. Забота о гостеприимстве, кто против, они важны. Но сейчас по-настоящему нужно только одно. Слушайте Иисуса. Потому что это шанс. Потому что сейчас Христос в твоем доме. Помните Вартимея, когда Иисус проходил мимо? И если бы этот слепой хотя бы не крикнул, да, там: «Сын Давидов, помилуй меня!» Ему затыкали рот, говорили: «Молчи там, меня, Иисус не общается с отбросами», хотя так не было. Пытались всячески каким-то образом заткнуть ему рот. Но он докричался до Христа, он получил что? То, что хотел. Он получил исцеление, он стал зрячим. И знаете, мне иногда кажется вот так, что Иисус когда-то очень медленно, тихонечко, но тем не менее, не останавливаясь, проходит. И какое состояние сейчас мое? Я сейчас нахожусь в блаженной коме, потому что чуть-чуть жарковато. Моя рука уже на вот эти тремор такой лезет в карман, потому что там есть. И вот хочется уже в конце концов. Вот, потому что слушать 20 минут уже не в моготу. Уже надо посмотреть, что там. Может быть, сейчас Господь что-то хочет сказать тебе через этот текст. Может быть, сейчас Он хочет что-то открыть тебе для того, чтобы ты потом это кому-то принес, открыл это, может быть, поделился с церковью, потому что это и есть общинная жизнь. А может быть, мы останемся в блаженной коме. Итак, нужно только одно, слушайте Иисуса. И в греческом тексте игра слов. Иисус говорит Марфе, что нужно только одно блюдо, понимаете, один бутерброд. Иисус говорит, и мне этого будет достаточно. Мне не нужно 5 салатов, нарезка, овощи, мне не нужно этого. Мне нужно один бутерброд, одно блюдо, одна порция. Этого хватит. Вот это избрала Мария. Вот она сумела разобраться в ситуации. Это большое искусство, суметь разобраться в ситуации. Суметь вычленить именно то, что важнее на данный момент больше всего. Я не буду вам сейчас рассказывать о том, как мы живем в информационном пространстве, что у нас там гигабайты каждый день там мелькают перед глазами. Но согласитесь, как тяжело, да? Почему мы зависаем вот в этих сетях? Почему мы все время кушаем так много, а потом, когда покушал, какая-то отрыжка какая-то ненормальная берет от всего этого, потому что непонятно, чего кушал. Так трудно выбрать то, что нужно. Мария разобралась. Иисус был здесь и сейчас, и она использовала этот момент. Самое лучшее блюдо – быть с Иисусом. Да, вспоминаю историю, что многие... Я уже оговорил, что многие из вас знают, что парадигма весьма серьезно относится к развитию служения домашних групп в нашем городе, сама в этом участвует. Редкая группа обходится без угощения, вот, но угощение не центр общения. Вот мы сейчас снова на пороге сентября, я хотел бы всем вот лидерам, ассистентам домашней группы попросить, чтобы вы помнили об этом. Пусть это будет одним из тезисов. Угощение – это не центр. Потому что я бывал как-то на пару домашних группах, где настолько гостеприимные хозяева, и они каждую неделю готовят полноценный ужин на десятки людей. Это занимает от 1.5 до 2 часов. Так что на общение с Иисусом или на слушать Иисуса просто физически не хватает времени. Друзья, это чистой воды морфизм. Вот давайте мы это поймем этим. Это чистой воды морфизм. Когда мы суетимся о многом, когда мы накрываем вот эти площади застольев, а на все остальное, даже на помолиться не остается времени, ну, кроме как на молитву «Господи, благослови там эти макароны», как там молился в один дома, да? Каждый день пролистывая меню дел, забот, там, сдать ежеквартальный отчет, забрать ребенка, сделать уроки, подготовиться к экзамену, позвонить к какому-нибудь делу, купить продуктов, забежать, посидеть и так далее. Как часто вы и я останавливаемся вот на этом блюде, побыть вместе, чтобы его услышать? Потому что это очень большое искусство и очень сложное занятие. И вот мы на пороге с вами Нового года, вы помните, что год общинной жизни, он начинается по традиции у нас 1 сентября. Я хотел бы задать несколько ключевых вопросов. Себе и вам. Первый вопрос. Как мы в новом году будем слушать Иисуса вместе? Может, он вам кажется несколько абстрактным, но отнюдь он не абстрактен. Я повторю, как мы будем вместе, как церковь, слушать Христа? Как мы будем поступать с тем, что Бог открыл нам за лето? Некоторые из нас были в миссионерских поездках, кто-то просто в отпуске. Бог проговаривал что-то. Как со всем этим мы будем себя вести? Что мы будем с этим делать? Как мы это будем куда-то прилаживать? Что мы хотим поменять для себя? И в конце концов, как мы будем относиться к духовным, дисциплинирующим нашу плоть упражнениям, о которых Юрий уже сказал в самом начале? Ну, например, в эту среду пост. Насколько мы отнесемся к этому как общецерковной практике? Насколько мы вместе поддержим друг друга в этом? Насколько мы захотим в этом поучаствовать? Потому что ведь каждый из нас может стать проводником чего-то особенного в жизнь церкви. Или мы будем снова лететь, как потные кони, сметая все на своем пути, потому что у нас дети в школу пошли, у мужа новая работа. И понеслась круговерть. А тут еще за интернет не заплатили. Как я буду проводить вечера? На какое-то время Мария умолкла, вся превратилась в слух. Я хочу прочитать одну цитату из книги одного из моих любимых авторов, Дитриха Бонхёффера, как он писал о слушании. «Есть служение слушанием. Это самое первое служение, которое мы должны выполнять по отношению к другим», пишет он, «в нашем общении. Слушать их». Как любовь к Богу начинается со слушания Его Слова, так и любовь к братьям состоит в том, что мы научаемся слушать их. И далее интересно. Нам не надо иметь правильных ответов, чтобы научиться хорошо слушать. Вообще, вы замечали, когда вы разговариваете с человеком, особенно если какая-то ситуация конфликтная, или он просит у вас совета, вы его не слушаете, вы уже готовите речь. Да? Вы же умные, к вам же за советом пришли. И голова у вас похожа на дом советов. Вы уже готовите речь, чем же такую, какую же классную рекомендацию выдать, чтобы человек сказал: «Правда, спасибо». Нам не надо иметь правильных ответов, чтобы научиться хорошо слушать. В действительности часто именно правильные ответы являются препятствием к слушанию. Потому что мы начинаем более заботиться об ответе, чем о том, чтобы слушать. Нетерпеливый полуслушатель – это просто оскорбление для того, кто хочет поделиться. И, наконец, Димочка, можно? Кто думает, что его время слишком дорого, чтобы тратить его на слушание, тот скоро не будет иметь времени и для Бога, но только для себя и своих глупостей. Как ты слушаешь? Это легко проверить. Где ты сейчас? Иисус, спросили бы мы, кто важнее всего для тебя? И помните, Иисус отвечает на этот вопрос. Мои мать и мои братья – это кто? Те, кто слушает мое слово. Может быть, нам покажется, что Иисус каким-то образом уничижил свою маму, своих братьев. Но он подчеркнул, что его матерью и братьями, и сестрами являются те, кто очень внимательно, скрупулезно, дотошно относится к тому, что он говорит или что он сказал. Известный физик Паскаль считал, что величайшим врагом не только молитвы, но и всей духовной жизни является невнимательность, сонливость, расфокусированность. А в огромных городах это просто становится нашим бичом. Особенно вот в эпоху интернета расфокусированность, потому что листая страницы на своих айфонах, андроидах, ведь мы не задерживаемся порой больше, чем одна секунда на чем-то. Нам нужно менять картинку. Нам трудно слушать проповедь. Нам трудно слушать какую-то, может быть, лекцию. Нам трудно читать, потому что это требует от нас особенного погружения, особой интенсивности. И в заключение я не стану тебя спрашивать о том, кто ты, Марфа или Мария. Знаешь почему? Потому что это не важно. Ты можешь быть кем угодно. Важно лишь то, чтобы ты ушел с кухни. Чтобы ты понял, что твое место – это не только кухня, и в первую очередь не кухня. Постоянно в мыле, постоянно озабоченный, постоянно весь в делах. Я специально говорю об этом в последнее воскресенье лета. Я говорю это себе, я говорю это вам. Бог говорит к нам. Пришло время покинуть свою красивую кухню. Пришло время зайти в зал, сесть у ног гостя, отложить все электронные и другие побрякушки, сказать Стиву: «Стив, подожди! Мне нужно 30 минут, 15 минут. Мне нужно послушать Бога. Мне нужно сосредоточиться, мне нужно помолчать. Мне нужно отключиться хотя бы на какое-то время от внешнего мира». Погоди задавать вопросы, слушай. Ну и напоследок, чтобы не быть голословным, давайте сыграем с вами в игру на внимательность. Секундочку. Вы готовы сыграть в игру на внимательность? Дети сказали «Да!» Взрослые проснулись, сказали «Ну давайте». Сейчас здесь будет ряд слов. Вам нужно будет... Сейчас скажу, что вам нужно будет. Называть вслух именно цвета этих слов, а не то, что написано Окей? Я повторю, цвета этих слов, а не то, что написано. При внешней простоте это довольно сложное упражнение. Сейчас вы увидите, почему. Давайте попробуем это сделать хором, ладно? Мы же умеем. Поехали. Че, поплыли-то? Парадигма, у вас огромный потенциал. Спасибо, можете поаплодировать себе. Спасибо. Применяйте это к детям своим. Я повторюсь, мы на рубеже Нового года, и каким он будет для всех нас, зависит от тебя, 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 вот, и даже тебя. Может быть так случится, что Господь что-то хочет сказать всей общине именно через вас, и я верю, что это так может быть и такое бывает. Давайте слушать Христа вместе. А вот для усиления вот этого эффекта духовной сфокусированности, духовного внимания, я еще раз повторюсь, простите, может, уже второй, третий раз, давайте мы эту сфокусированность доберем после отпусков через среду, когда с 7 утра до 7 вечера мы попробуем побыть в молитве. И я знаю, что мы на работах, я знаю, что мы возимся с детьми, встречаем их из школы, готовим им есть. Но не будем забывать того монаха, который чистил рыбу и при этом мог непрестанно находиться в молитве к Богу. Я знаю, что тот, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания. Это обо всех нас, правда? Аминь, такое бывает. Поэтому 2 сентября, в эту среду, давайте поучаствуем в посте, который завершится вечерней молитвенной встречей в офисе. Приходите, будем там и молиться, и вот это крутое слово «разговляться». Вот кто не понимает, в словаре посмотрите. Не пропустите. Может быть, ты действительно, согласно известному рекламному слогану, достоин всего, но, как говорит наш сегодняшний текст, нужно тебе только одно.